Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, прямой эфир. Прямой эфир вечера Светлой Пятницы в эфире с вами в студии протоиерей Андрей Ткачев. Сразу прочитаю одно объявление. 18 апреля в Оптиной пустыне многочисленные паломники будут поминать молитвенно 22-ю годовщину на Пасху 93-го года убиения трех оптинских монахов, иеромонаха Василия, инока Ферапонта и Трофима. Просьба вспомнить об этом и почтить молитвенно трех страдальцев, отдавших души свои на Пасху 1993 года, в надежде, что они имеют дерзновение перед Богом молиться в ответ за нас. Темой нашей сегодня беседы. У нас вообще очень много тем, происходит очень много в мире интересного, важного, страшного. Но наша, так сказать, неисчерпаемая тема – это Священное Писание, и мы сквозь него, сквозь этот магический кристалл будем смотреть на окружающую действительность. Вот что я предлагаю сегодня. Подавляющее большинство христиан знает Псалом 50-й, а вот, например, 51-й или 49-й уже не знает, ну, наверное, никто, или там, ну, никто, может, совсем нельзя сказать, но, конечно, в разы, на порядок меньше. Есть такая, вы знаете, помните, такой шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Прыжок на месте провокации. То есть шаг вправо, шаг влево, уже начинается темный лес, уже топи болота. То есть по тропиночке идем, так, допустим, где-нибудь там в чащах, в буреломах, где-нибудь там в таежных болотами опасных местах. И узкий специалист знает, вот свое знает, шаг направо уже не знаю, шаг налево уже не знаю. А вот я предлагаю вам, если угодно, такой принципиальный подход к изучению неизвестного. Вот знаешь Псалом 50-й. Значит, вот шажок назад 49-й, шажок вперед 51-й. Псалом 90-й знают многие, живых помощи Вышнего. А вот шажок назад 89-й, шажок вперед 91-й. А что там? То есть, таким образом расширяется поле, изведанное поле. То есть, то, что было раньше терра инкогнито, становится известным. И понятным оно до конца быть не может, оно достаточно глубоко и даже неисчерпаемо, но все-таки расширяется область сознания христианского, засемененная, засеянная Божьим Словом. Мне интересно с вами почитать сегодня Псалом 49 в первой половине нашей прямоэфирной передачи. Здесь есть целый ряд откровений Божьих, касающихся судеб мира и стояния души перед Богом на суде, в том числе и окончательном суде. Псалом этот не Давидов, это псалом Асафа. Не все псалмы в Псалтире имеются, родословие сойдут от Давида. Есть Моисеев псалом один, а есть псалмы сынов Кореевых, сынов Асафа, есть ненадписанные псалмы неизвестных авторов. То есть мы усваиваем Давиду где-то около половины псалмов, не более того. Итак, Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восток солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Господь. Грядет Бог наш и не в безмолвии, пред ним огонь поедающий, вокруг его сильная буря. Так будем по пару стихов читать. Бог богов, Господь глаголы, призва землю от восток солнца до запад. Так в славянском первый стих звучит. От восток солнца до запад хвальное имя Господне. Это слова из одной книги малых пророков. Бог богов. Вот, обрати внимание на это название. Бог богов. Каких богов? Кто еще? Бог богов, и еще в апокалипсисе там говорит Господь господей. кто такие господа, кроме Господа, кто такие боги, кроме Бога. То есть Бог с большой буквы, богов с маленькой буквы. Это любопытная вещь. Значит, вот в древности богами с маленькой буквы, так сказать, маленький бог, называли людей, в руке которых власть над жизнью другого человека. Например, царь или судья. Это боги. В псалмах неоднократно говорится, там, значит, что вы, вот богами называются вот эти люди, значит, посреди боги рассудит. Бог богов восстал насудить, и посреди богов рассудит. Почему вы обижаете сироту, почему притесняете вдову, почему вы не делаете правду на земле, почему вы обижаете людей, не могущих себя защитить. Вот одно из таких ярких толкований, это богами с маленькой буквы, называются судьи или цари, или князья, или всячески властью облеченные люди, в руках которых жизнь простого человека. То есть рощик пера, и уже жизнь поменялась. Там, значит, поехал в тюрьму там, или остался без дома. Или наоборот, получил работу или получил квартиру. То есть, ну, буквально жизнь твою решают. Эти люди, если боятся Господа, то они стараются служить и не переступать границы дозволенного. А если Господа не боятся, то они похожи на судью из притчи Господа Иисуса Христа, где он в молитве говорит, что был некий судья в неком городе, который Бога не боялся, людей не стыдился. Ему было совершенно все безразлично, то есть никакого нравственного закона, ни стыда, ни совести. Вот это боги, это те самые боги. Кстати, если уж говорить о судьях, то многие вещи в Евангелии и в Слове Божьем понимаются в категориях вот судебного процесса. Вот, например, дьявол – это обвинитель. Вот представьте себе, что вы будете стоять на суде. Представьте себе это сегодня, потому что рано или поздно так иначе будет. Страшная вещь такая. Вот будем стоять на суде. Господь будет судья, а не подкупный. А дьявол будет обвинитель. Он будет стоять возле между Богом как бы, и человеком. Он говорит, вот я знаю, что этот человек делал то-то и то-то и то-то. Ты не имеешь права его миловать. Ты не должен его прощать. Он в этом виноват, в этом виноват, в это. Это вот, он будет лжесвидетелем, обвинителем, доносчиком, клеветником, он будет клеветать Богу на человека и человеку на Бога. Так тоже пишется в Откровении Иоанна Богослова, что древний змей сатана занимается двумя главными вещами для него. Он клевещет Богу на людей и клевещет людям на Бога. То есть людям он говорит о Боге самые разные нелепости или гнусности, а Богу он тоже о людях дерзает говорить нечто. Сколько ты можешь миловать этих людишек, которых ты любишь, которых ты искупил, которые вообще про тебя забыли и так далее. Вот такое интересное выражение «Бог богов, Господь» возглагола «И призва землю от восток солнца до запад. От Сиона благолепие его приидет, Бог наш и не примолчит». Грядет Бог наш и не в безмолвии, то есть с шумом придет его пришествие, то есть не в тишине. Перед ним огонь поедающий, вокруг него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Вот на этих словах тоже можно остановиться, потому что когда Моисей произносил свои обличительные песни в последних уже частях Пятикнижия, он говорил вон ми небо, слушай небо и внимай земля». То есть небо и земля, слушайте, что я сейчас скажу. И Господь Бог тоже будет призывать небо свыше и землю судить народ свой. Почему? У каждого судебного процесса должны быть свидетели, которые могут быть одновременно помощниками обвинения. Но люди, они постоянно меняются на земле. То есть если мы посмотрели на этот мир как бы в ускоренной пленке, как это часто бывает, вот от востока солнца, опять-таки до заката солнца, вот стоит камера и снимает. А потом показывает нам это все не за 24 часа там, или не за 18 часов, а ускоренно, там, скажем, там, за минуту. Есть такие способы медленной съемки. Медленно снимает такое. И ты видишь, там медленно поднимается солнышко такое, потом такие облака летят, потом машинки начинают бегать, потом темнеет, тут же машинки уже включают фары, потом такой раз такой садится, темнеет. О! Если бы в таком ускоренном режиме всю историю человечества прогнать перед нашими мысленными глазами, то мы увидим, как поколения меняют друг друга. Поколения, как волны на берег нахлынывают, одно нашло, потом откатывается, второе пришло, откатывается, третье пришло, они теснят друг друга, выдавливают. Молодые старых гонят, старые близятся как бы к краю своей земной жизни, потом нарождаются новые, это как бы волны пенящиеся, они давят друг друга. И задерживается каждое поколение на земле очень недолго. То есть, если спросить, например, наше сегодняшнее поколение, о чем можно его спросить? Только о том, что видели наши глаза. Уже о том, что, например, было лет 50 назад, мы уже можем знать из книг, из документальных фильмов, из исследований историков, из артефактов, из разных домыслов и построений. Тем более то, что было 200 лет назад, 300 лет назад. Вот это уже занимается история, но мы этого не видели. То есть мы можем быть свидетелями только того, что было при нас. Вот мы, например, были, призывали, звали Союза, были, при Ельцине были, при Путине сейчас мы есть. Мы можем смотреть, сравнивать, как бы делать выводы. Когда что было, как это что было. Вот мы свидетели этих процессов. А все остальное мы знаем только, так сказать, по книгам и прочим. А небо и земля – это постоянные свидетели. То есть они вечно смотрят на человека. Небо, оно не ветшает. Вот потолок может протечь, прохудиться и провиснуть. И обрушиться. А небо не обрушивается, не провисает, не протекает. Оно вечно стоит над человеком, как некое литое зеркало. И земля под ногами стоит у человека. Это вечные свидетели тех дел, которые совершаются сынами человеческими. Следовательно, чтобы судить людей, Господь Бог обращается к тем свидетелям, которые были постоянно наблюдателями всего того, что делается на земле. Небо и земля. Мы не можем спросить Ивана Ивановича Иванова, что делал Наполеон на Корсике до переезда в Париж. Потому что Иван Иванович Иванов не может этого знать. А небо и земля знают. Мы не можем, продолжая аналогию, так скажем о каждом человеке. Поэтому «Вонми небо и возглаголю, внушай земля глаголы уст моих». Мы в Великом Посту, в каноне великом это пели, кстати. Вот об этом и говорит Бог богов, Господь, хочет судить людей. И призывает свыше неба и землю судить народ свой. То есть небо слушай, земля слушай, давайте вместе, вы мне свидетели, будем судить людей. Что он дальше говорит? Дальше двоеточие, открываются кавычки. Но нужно понимать, что любые знаки препинания – это уже некое толкование. То есть древний текст не имел разбивку на главы, на стихи, не имел запятых, двоеточий, не имел больших и строчных заглавных и прописных букв. То есть любые знаки пунктуации, любая орфографическая такая правка, в части там большая буква или маленькая, это уже некое толкование. То есть способ написания – это уже передача смысла. Вот пишем «Бог богов». Первое «Бог» пишем с большой, а «богов» с маленькой. Это мы уже понимаем, о чем говорим. Так что здесь, там, где есть в нашем тексте двоеточие, кавычки, надо понимать, что в древнем тексте нет ни двоеточия, ни кавычек. Это уже наши сегодняшние дела. Но тем не менее, двоеточие, кавычки. Господь сказал: «Соберите мне ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». По-славянски, по памяти скажу, соберите мне преподобное его, завещающее завет моей жертве. То есть религиозная жизнь предполагает жертвоприношение. Евреи, вступившие с Богом в завет, имели устав о жертвоприношении. То есть без жертв нету религии. Наша жертва – это Христос. Наша Пасха – Христос, Пасха наша, Христос был пожертвован за нас. То есть вот наша жертва Нового Завета – это Христос распятый и воскресший. А тут говорится о еще старозаветных службах. «Итак, соберите мне преподобных моих. Небеса провозвещают правду его, ибо судья есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить». Это псалом Асафа, это, то есть в псалмах, еще задолго до всяких там наказаний, обличений и прочего, вот такое провозглашается Духом Святым заранее. «Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, Бог твой. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из двора твоего. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячах гор». Значит, люди, когда у них религиозная жизнь совершается, они более всего переживают о том, чтобы жертвы приносить правильно, о том, чтобы не ошибиться в жертвоприношениях, о том, чтобы вот вовремя принести и то, что нужно, и так, как нужно, и так далее, и ты не перепутать. А Господь говорит, что я тебя о жертвах обличать не буду. Не буду, потому что я вообще не приму от тебя ни тельца, ни козла, потому что вообще все мое. То есть здесь мы предчувствуем, что Господь Бог возвестит нечто такое новое. То есть ты приносишь мне жертвы, правильно делаешь. Я сам тебе сказал, приноси мне жертвы. А тут оказывается, что вообще жертвы-то твои мне особо это не нужны, а то и так все мое. «Знаю, — говорит Господь, — всех птиц на горах и животные на полях предо мною». Пользуясь случаем, вспомним, что вообще знает Господь. Вот псалмы говорят, что Он рассыпал по небу множество звезд и всем им назвал имена. Вот мощнейшие телескопы современных астрономов осматривают самые дальние закоулки Вселенной, доступные нашему изучению, но они не каждой звезде, наверное, еще дали имена. Далеко не каждой, потому что их мириады. Господь знает имя каждой звезды, Он их назвал. В книге Иова говорится, что Господь посчитал все капли дождя. И когда дождь течет на землю, кропит или сильно шумом льется, то Господь Бог знает число капель, которые падают на землю из сокровищниц дождевых. Когда мы причесываемся, мы забываем, конечно, об этом, но иногда можно вспомнить, что Господь посчитал волосы на нашей голове. А здесь, в этом псалме, в 49-м, он говорит: «Знаю всех птиц моих, всех птиц на горах знаю, и животные на полях предо мною». То есть все, что есть вот в мире, это все мое. Кстати говоря, когда, если у вас есть любители посмотреть передачи про животных, вот при советской власти были «В мире животных», была такая передача. А сегодня есть такие всякие Discovery или там Animal Planet, планета животных, там про кошачьих, там про этих кошек разных, там ягуаров, гепардов, там леопардов, про всяких там подводный мир, там про птиц тех же самых, там про пингвинов всяких. Если вам это интересно смотреть, то не думайте, что вы согрешаете, потому что вы в этом никакого греха не совершаете. Вот какую-то другую передачу смотреть, может быть, грешно. Есть те, которые 100% грешно смотреть. Есть те, которые не поймешь, грешно, не грешно. А есть те, которые не грешно. Вот если вам приятно смотреть на животных, на птиц небесных, на всяких там разных насекомых, там, вот это ж современные биологи, эти орнитологи, они же там понаснимали таких удивительных вещей, всяких красивых, как распускаются бутоны, как взрываются почки, там, как какой-нибудь там насекомое, там какая-нибудь ящерица какой-нибудь длинным своим языком там ловит какую-то букашку. Это все хорошее, потому что это все Божие. Видите, Господь сам сказал, что мое все, мои звери в лесу, мой скот на тысячах гор, знаю всех птиц на горах, животных на полях предо мною. То есть это хорошо. Хорошо это. Вот это мы можем думать о Господе, когда смотрим на красоту окружающего мира. Если бы я взалкал, то есть если бы я был голоден, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. По этой причине не нужно хвалиться своими жертвами, то есть, другими словами. Что толку, что ты там приносишь там волов, тельцов и прочее, оно и так мое все. Все это мое, вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли я кровь козлов? То есть вопрос доходит уже до дерзости некой. Такой, ну что, их ем, что ли, этих козлов, или пью их кровь, что ли? Нет. А вот дальше начинается уже такая, что называется, наука. То есть, а что же делать? То есть, ты меня поставил в тупик вообще, Господи. Ты говоришь, принеси мне жертву, я принес. А потом ты говоришь, да вообще не нужна мне твоя жертва. Это что такое вообще? Вот так и надо. Так и надо. То есть, сначала говорит, дай мне это, на. Ты говоришь, да мне это не надо, мне ты нужен. Мне нужно нечто большее, чем ты мне дал. А что ж ты хочешь? А вот сейчас послушайте. Вот здесь начинается божественное приказание. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот тут четыре вещи прозвучало. «Принеси Богу в жертву хвалу». Вот мы поем, читаем там псалмы 148, 149, 150. «Хвалим, благословим, поклоняемся Господу, поющие, произносящие его во все веки». Это значит, «Хвалите Господа от земли змеи, все бездны, огонь, град, снег, голод, дух бурен». Это вот то, что мы читаем на утренне. Это вот хвала, хвала Господня. Это конец псалмов. То есть псалмы заканчиваются сплошными похвалами Богу. «Хвалите, хвалите, хвалите». Жертва хвалы. То есть не просите и даже не кайтесь. То есть главное, хвалите. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа. Принеси Богу в жертву хвалу. И воздай Вышнему обеты твои. То есть, если обещал что-нибудь Богу, сделай. Потом тебе будет плохо рано или поздно. Не забудь Бога в скорбях своих. Призови меня в день скорби. Это мудрость. То есть, плохо тебе, зови Господа. Я избавлю тебя. Он сам сказал, видите, я избавлю тебя. Тебя скорбь, призови меня в день скорби, я избавлю, и ты прославишь меня. То есть тебе плохо, ты меня призвал, я тебя избавлю, а ты меня прославишь. Вот такая четырехступенчатая связь. Я повторю еще, это очень важно. Мне плохо. Я говорю, Господи, мне плохо. Где ты, где ты, где ты? Ты здесь, ты слышишь меня? Вот. И он является, избавляет меня из беды. Я говорю, о, слава тебе, Господи, слава тебе. Я тебя хвалю. Давайте еще раз прочитаем, потому что эти вещи нужно бороздами глубокими проводить по сознанию. Что же хочет Господь? Не ест он мясо волов, не пьет кровь козлов. Принеси ему в жертву хвалу, воздай ему обеты твои. И призови меня в день скорби, говорит Господь, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Мы встречаемся с понятием жертва хвалы. До сих пор была речь о жертвах там, кровавых. То есть телята, голуби, козлы, овцы. А здесь жертва хвалы. То есть кровь не льется, а уста движутся. Хвалим тебя, Господи, благодарим тебя. Ты нас сотворил, ты мудрый, ты великий. Слава тебе, это вообще великая мудрость. Научиться этому надо, конечно, рано или поздно. Вообще это не так просто. Нужно иметь душу широкую и сердце умное. Такую внимательную голову, чтобы научиться Бога хвалить. Ну вот, кроме жертвы хвалы, еще бывают разные жертвы. Например, в Псалме 50-м, следующем по счету, там такой говорит, жертва Богу, дух сокрушен. Все оказывается, да, то есть не нужно никаких там, не режь никаких козлов. Если сердце сокрушилось в тебе, вот как разбитая чашка такой, то есть сердце разбилось пред Богом. Сокрушилось, это значит поломалось. Вот то это жертва ему. То есть жертва Богу, дух сокрушен. Почему? Потому что сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Потом есть еще такое в псалмах: пожертвуйте Богу жертву правды. Если еще точнее, так сказать, по-славянски, то пожрите Богу жертву правды. Жертва правды – это всякие праведные дела. Например, вы в суде заступились за неправедно обвиненного человека. Это жертва правды. Или вы организовали сбор средств для человека, нуждающегося в экстренной операции. Это жертва правды. Или что-нибудь еще такое, что касается человеколюбия и справедливости. Там, где есть человеколюбие и справедливость, там есть жертва правды. Вот такие жертвы можно приносить Господу Богу. Это что касается верующего человека. А там дальше идет еще интересно. Он еще к грешнику отдельно обращается к Господу. Грешнику же говорит Бог. Грешнику. Что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои. По-славянски, дай Бог памяти, вскую ты проповедуешь и уставы мои, да, восприемлешь и завет мой устами твоими. То есть языком, устами хватаешься за мои слова. Да. А дальше, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. То есть как обглоданные кости, так, кидаешь за спину, не нужно это нечто. То есть, вроде бы проповедуешь все правильно, ты уставы мои говоришь, да. Берешь завет мои уста свои, носишь на языке мое слово, а сам ненавидишь наставление мое. И слова мои бросаешь за себя. Дальше идет перечисление, какие вещи делает грешник, который пренебрегает законом Господним. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. 6. Это обращено ко всякому человеку, в том числе и к нам с вами. И говорится о том, что принимать Слово Божие как эталон, но не исполнять его весьма опасно. Очень по смыслу совпадает сказанное в псалмах, в псалме Асафа 49-м, со словами апостола Павла в послании к римлянам, где он говорит иудею, говорит, вот ты иудей, ты хвалишься, что у тебя есть вера, ты почиваешь на законе, и ты хвалишься, что ты разумеешь лучше, и умеешь различать грех и праведность. Но как же ты, уча других, не прелюбодействовать, прелюбодействуешь, уча других не красть, святотатствуешь, уча там одному, делаешь другое, но что-то это что-то такое вообще. То есть, как бы такое, научи себя сейчас сначала, потом научишь других. Такое вот это такая жесткая и справедливая, совершенно справедливая, никуда от нее не денешься, эта тема. мы ее здесь слышим. Еще раз перечислим грехи, которые Господь повторяет, потому что здесь грехи самые распространенные, по сути. Когда видишь вора, сходишься с ним. Ну, вор бывает разный. Есть вор, который крадет ведро картошки, и вор, который крадет целую железную дорогу. То есть, чтобы сойтись с вором, не нужно обязательно идти в какой-то шалман и там при тусклом свете каких-то, значит, настольных светильников под табачный дым там разговаривать, а раз пошли на дело, и там я и Рабинович, как в этих песенках детских поется. Совсем не обязательно. Можно в галстуке и в пиджаке войти в серьезный офис, где на тебе сидит такой же человек серьезный в галстуке и в пиджаке, и сели, раскидали пару каких-то схем преступных, преступно-злодейских, как, например, вытащить пару миллионов из бюджета, там, или 8 миллиардов. Нормально, все, выпили чай, только Зиночка, два чая, пожалуйста. Они попили чайку, поговорили, все решили, сделали, подписали бумаги, как бы вот, вот и все, вот и приехали. Видишь вора, сходишься с ним. С ворами, как говорил святой Косьма Италийский, говорит, это раньше разбойники одевались в шкуры и жили в горах. Говорит, будет время, когда разбойники будут ходить в дорогой одежде по центральным улицам городов, никуда не прятаться. Вот, так что это все. Это бандитская эстетика такая, когда сколько Голливуд пота пролил, предоставляя нам пленительные образы варья, которые воруют и сходят им с рук. Это вот наша мирская беда. Вот 18 стих 49-го псалма. Видишь вора, сходишься с ним. И с прелюбодеями сообщаешься. То есть прелюбодей замечает, издалека ты куда идешь? Я туда, что там, а там это. Ух ты, а я с вами могу? Конечно, можешь. Деньги есть, пошли, вот, поехали, с прелюбодеями сообщаешься. Вроде верующий же. Ну, верующий, ну что, ну, это жизнь такая. Вот, написано про нас, братья и сестры. Кого это касается, пусть просигнализирует себе в совести и имеет в виду. Уста свои открываешь на злословие, злословие. И язык твой сплетает коварство. Уста злословят, язык сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. О как! Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Раз Бог молчит, я делаю, он молчит. Значит, думаю, да, наверное, ему все равно. А может, ему это нравится тоже? А может, вообще ничего страшного? Ну и такие всякие могут мысли родиться. И у малых пророков часто повторяется одна и та же мысль. Люди, мы с вами говорили как-то раз в эфирах, читая малых пророков, что люди говорят, да ничего, как бы сказать, страшного нету. Вон, гляньте на грешников, как они вообще беззаконничают, раздражают Бога и живут, и Господь их не трогает, и все у них получается. А мы вот это Богу служим, работы много, толку мало. И ничего у нас не получается. А может, потом догадка возникает, а может быть, так и надо жить, как беззаконники живут. Может быть, и нужно жить вот так, как не так, как мы, болваны, значит, что тут пытаемся что-то такое хорошее, там хорошее, у нас ничего не получается. Может, так надо жить, как вот они. Они вот вообще творят, что хотят на самом деле. А потом что-то там на голубом глазу приходят, например, там, в тот же храм. Да и все им сходит с рук. И когда это все происходит и умножается, у людей возникает куча разных соблазнов таких и таких сомнений. Подожди, что такое вообще? Может, так и надо? Что надо? Вот Слово Божие говорит. Вот Слово Божие говорит. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. И что дальше? А дальше вот что. Изобличу тебя. И представлю пред глаза твои грехи твои, то есть я тебя обнажу, то есть сорву с тебя покрывало, покажу наготу твою, и потом покажу глазам твоим твои же собственные грехи. То есть ты сам увидишь, кто ты. Ну вот, Борис Абрамович Березовский был крещенный человек, он принял православное крещение, не знаю, что там в душе у него творилось, но по крещению православный человек был. Всякая душа Богу дорога, мир ему в том мире, куда он ушел, если это возможно. Но вот когда он вообще творил, что хотел, как бы, значит, и ну и только что парад на Красной площади не принимал, вот, то, наверное, многие думали, ну, глянь, что творит вообще. А что вообще, как это вообще? Ну вот, наступило время, там перевернулась пара страниц исторических, как-то по-другому карты легли. Как-то в ванне с каким-то полотенцем на шее, как-то он задушили, захлебнулся, не знаю, что там произошло, никто не узнает. И никто не узнает, где могилка моя, пели беспризорники в республике Шкид. Все, как бы все, где деньги, где власть над миром, где эта феерическая наглость, где вообще, где все, где нет ничего. А как это? А кто это думал еще лет 15 назад, что человек столь дерзко гениальный, столь нагло грешный и столь бесстрашно бесстыжий, но гениальный бесстыдник, что вот он так как-то в ванне, как-то вот с асфиксией закончит свою жизнь. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Вот и все. Значит, ты делал это, я молчал. Ты подумал, в конце концов, что я такой же, как ты. Да ничего подобного. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Дальше вообще тоже про всех нас. Уразумейте это, забывающие Бога. Дабы я не восхитил, то есть не вырвал душу, как редиску с грядки. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Вы понимаете, что значит восхитил? Вот все хорошо, потом бац, уже нехорошо, и ничего не вернешь. Вот бедный Шумахер катается на своих этих болидах под восторги всего человечества, значит, зарабатывает законно большие деньги, потому что в него влюблены миллионы любителей мотоспорта. Потом на отдыхе становится на лыжи, как бы, и никак не может встать после этих лыж. Вот ни с того, ни с сего на ровном месте, как бы там, где... То есть по краю, ходил по краю все время человек. Смотрел смерти в глаза, наверное, очень много раз, потому что, по сути, спорт-то такой на грани. Потом просто решил на отдыхе, на лыжах покататься. И все, понимаете? Это только с известными, это известные люди. Мы о них можем говорить, потому что неизвестны. А ведь такое происходит постоянно с теми, которых никто не знает, как бы они только одному Богу известны. Вот вырву тебя за волосы, так сказать, из земли, как картошку, как за клубень. И никто не избавит, никто не избавит. То есть псалом предупреждения. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил, никто и не будет избавляющего. Последний стих напоминает нам о том, что Бога нужно хвалить. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому я явлю спасение Божие. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. То есть вот на рассвете нужно приучить себя хвалить Бога за сияние нового дня. На закате нужно хвалить Бога за погасание уходящего дня. Как это и поется на самом деле. Видихом свет истинный, видихом свет вечерний, вернее. Вот в вечерней молитве. Свети тихи, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго блаженного Иисусе Христе, пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога. А утром слава Тебе, показавшему нам свет. А еще утром благо есть, исповедайтеся Господеви и пейте имени Твоему Вышней. Возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. Вот. И из всех молитв, может быть, первое, что стоит учить наизусть после Отче нашей Богородицы, это великое словословие. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеческих благоволении. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяем Тебя, словословим Тебя, благодарим Тебя, великий ради славы Твоей. И там каждый раз есть меняющиеся такие прибавочки, такие. На всяк день благословлю Тебя. На всякую ночь благословлю тебя, на всяк вечер благословлю тебя. Там, когда в зависимости от того, когда ты читаешь это, там в конце говорит, на всякую ночь благословлю тебя. И восхвалю имя твое во веки и век век. Вот кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Ведь если я отец, то где почтение ко мне? Если я царь, то где страх предо мною? Чтите Бога, Бога-чтец. Бога-чтец тот, кто хвалит его, кто наблюдает за ногой своей, за путем своим. То есть смотрите, как опасно ходите, куда идешь. Яко весь Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. То есть кто наблюдает за путем своим, тому явлю спасение мое, спасение Божие. Это Псалом 49. Теперь для домашнего задания. Просто взять Библию на русском языке, а можно и на славянском, неважно. Берете 49-й Псалом. Прочитывайте его внимательно, слово за словом так прожевываете и промалываете на мельнице своего ума, а потом сразу в лед, нераздельно, переходите к псалму, который вам хорошо известен, псалом 50-й. И читаете его уже совершенно другим чувством. «Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей». То есть, как бы, псалмы ведь, они эстафету передают от одного к другому. И вот мы... А потом можете также делать, так сказать, и с 90-м, и 89-м. Вот так же прочтите 89-й, а потом сразу в лед заходите на вираж, на 90-й. «Живи в помощи Вышнего, крой Бога Небесного, дворится». Вам будет интересно читать псалмы. Вам будет интересно молиться. Ваш ум будет работать, ваше сердце будет работать, ваша душа будет страха Божьего исполняться. Ваша жизнь неизбежно будет меняться. Вы будете двигаться от заезженных и накатанных путей к путям новым и неизведанным. Вот таково мое сегодня к вам послание, братья и сестры. Примите его от сердца к сердцу, потому что я ничего злого вам не хочу. У нас есть звонок, кажется, уже, да, и мы уже внимательно слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Понимаете, отец Андрей, вы очень сильный миссионер, очень сильный. Вопросов у меня нет. Вы вот понимаете, вы не всегда оцениваете ту аудиторию, которая вас слушает. Вот это на самом деле так есть. Я вас очень уважаю.
Что вы предлагаете?
Вопрос у меня только один. Вот когда вы однажды сказали, что вот богатство неправедно, это от Матфея, 19-20 глава, по-моему, да? Вот, что приобретая себе
друзей
богатство неправедно, да?
Да.
Вот. И потом вы сказали, и потом через некоторые 2-3 дня другой священник, я не говорю о котором, и говорит, нельзя же ведь в церковь приводить это богатство.
Ясно. То есть вопрос вроде бы был, вроде бы нет. То есть вопрос вроде бы не был, потом появился. Я вам скажу вот что. Если из одной и той же ситуации может быть несколько выходов, и каждый из них может быть правильным. Если кто-нибудь скажет, вот это мне в церковь не несите, потому что он с грехом заработано. Он может быть прав и может за это получить благословение от Бога. Но есть и другие пути, если уж мы за это заговорили. То есть я помню из истории епископа Нона Илеопольского, блудница, принесшая к нему огромное количество нажитых блудом, всяких золотушек разных там и жемчужин, и дорогих одежд, и каких-то еще там вещей. Она говорила, куда мне это выбросить? Сжечь мне это, что ли, все? Он говорит, сжигать не надо. Говорит, пусть будет хорошо потрачено то, что плохо заработано. То есть плохо заработанное можно хорошо потратить. Поэтому и здесь тоже есть путь. Путей всегда несколько. По крайней мере, часто бывает, может быть, не всегда, но часто бывает так, что путей несколько. Ну, ладно. А насчет аудитории, вы знаете, что я себе не представляю, вообще, насколько разные люди нас слушают. Нас могут слушать и академики, и профессора духовных академий, и люди, которые прочитали за свою жизнь там до 500 книг. Могут слушать очень простые люди, действительно, с огбенной годами, с такими очень скромными запросами, интеллектуальными или духовными. Я не могу, то есть невозможно говорить для всех. Это только Христос умел. Потому что он Слово Божие, говорит такие притчи, которые всем понятны, и всю жизнь можно их разбирать одновременно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы подтягивались выше. Мне самому интересно идти за теми, кто высоко пошел. Что ж мне делать-то? Я хочу, чтобы вы росли. Слушаем следующего дозвонившегося.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Филипп, благословите, пожалуйста, именем Христова.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба Твоего Филиппа. Аминь.
Аминь. Отец Андрей, дайте, пожалуйста, совет или какие-то слова напутствия вот человеку 30 лет, который вот за рубежом живет, и я из Дании вам звоню. Вот когда есть круг общения, такой человек 20, все как бы невоцерковленные, но неверующие. Когда приезжаешь там к родителям вот в Украину, идешь в церковь, там самый ближайший такой, как бы по возрасту, лет на 15-20 старше. и в поселке 5000 человек, когда на службе человек 40, ну, и ближайшая там, и туда, и сюда лет 10-15, ну, разницы. И вот когда жена вот в оппозиции в жизненной, и ты вроде себя чувствуешь православным, ну, как-то себя чувствуешь, знаете, такая сэлинджеровщина, такой православный над пропастью во ржи, знаете, такая вечная... Весна в одиночной камере, вот так, ну, тяжко как-то, и, ну, и уже унывать начинаешь, когда вот не с кем даже, ну, пообщаться, знаете, как бы, ну, если можете сказать пару слов каких-то в поддержку или что-то такое, спасибо.
Мне кажется, что вы похожи на человека, сидящего в комфортабельной европейской тюрьме. Вот, ясно, что наши тюрьмы, европейские тюрьмы, это самые разные, это очень разные тюрьмы, но тюрьма все равно есть тюрьма. И вот можно оказаться в такой ситуации, где дорога, асфальт как стекло, где все тротуары моют шампунем, и в каждом аккуратном домике в окнах стоят горшки с цветами, все друг другу улыбаются, а все равно тюрьма. Вот мне кажется, вы в такой духовной такой тюрьме некой находитесь. Что мне кажется нужно делать? Во-первых, спасаться можно той техникой, которую придумали люди, которая облегчает нам сумасшедшую жизнь в сумасшедшем доме. То есть нужно спасаться вот всеми теми ресурсами музыкальными, информационными, которые дают пищу вашей душе и дают вам какие-то времена отдохновения. Причем это не обязательно сидеть дома, можно и ехать на велосипеде и слушать там через наушники по радио какую-то приятную для тебя вещь. Вот. Ну, а вообще-то в целях, мне кажется, ваша цель должна быть такова. Христианская вера, Христос, Иисус Христос, Господь, должен быть для вас таким же необходимым, как вода для рыбы, но таким же одновременно и естественным. То есть, чтобы эта вера ушла в ваше сердце так глубоко и на дно вашего сердца так плотно осела, чтобы вы умели о Господе говорить, когда надо, но умели большей частью о Господе молчать, потому что говорить не с кем. Чтобы вы жили Христом, как у Тютчева написано там, так сказать, взрывай, а замутишь ключи, питайся ими и молчи. Так бывает часто, что человек, это вот как в советское время были, целая плеяда была, или такая целая когорта, скажем, таких тайных христиан. Были тайные монахини, были тайные монахи, которые работали в научных лабораториях, искусствоведами работали, архивариусами, преподавателями, на кафедрах читали лекции, о которых никто предположить не мог, что это люди глубокой молитвенной жизни, что Христос для них цель жизни и главное сокровище. Они были интеллигентные, малоразговорчивые, приветливые, учтивые. Что-то чувствовалось, что у них что-то есть за душой такое особенное, чего нет у других. Но никто не мог себе представить. Это могли быть скрипачи или пианисты. Это могли быть такие люди, как пианистка Юдина, например, или профессор Лосев. Таких много было людей. Относительно, конечно, их было всегда мало, это сокровище. Но, в принципе, их было немало. И я думаю, что вот в этом таком целлулоидно-причесанном обществе, в котором все святое и всем до лампочки, нужно быть похожим на вот этих вот гигантов, этих последних магикан, на этих людей, которые глубоко-глубоко в сердце Христос живет, и они умеют молчать о Господе и не рассыпаться бисером перед людьми, а не тратить лишние слова на лишние разговоры. Вам придется к этому стремиться, как думаю, и всем христианам в цивилизованно-безбожном мире придется к этому стремиться рано или поздно. Чем цивилизованнее и безбожнее станет мир, в котором мы будем жить или уже живем, тем больше нам нужно будет уметь молчать о Христе и жить Христом. То есть, ну, пока можно говорить, нужно говорить. Вот такой, может быть, не очень веселый, но мне кажется, очень такой, подумать над моим советом, одним словом, дорогой брат из Дании. И Христос, да, опустится глубже в ваше сердце, что вы жили им, а жена об этом не догадывалась. Есть у нас еще звонок.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Благословите меня, я Галина.
Бог благословит.
Спасибо, Господи. Отец Андрей, простите меня заранее, может быть, вопрос какой-то замороченный, но я не могу его задать, поскольку касается 50-го псалма, мы его каждый день читаем. Вот я не знаю, как бы это известно или нет. А я вычитала недавно случайно у Филакта Болгарского, зовут так, ударение, вот, что слова «яко да оправдишися во слове всех твоих».
Да.
Вот я всю жизнь читала и думала, что это вот мы оправдимся.
Ну.
А там написано, что это слова относятся якобы, вот я не понимаю этого, будто бы Бог хочет оправдаться, если по-русски, за то, что он вот Давиду как-то разрешил вот совершить грех.
Да нет, да вообще ничего подобного нету. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобой сотворих. Яко оправдишься во слове всех твоих, победишь в суде твоем. Значит, ты оправдаешься в суде твоем. То есть я тебе согрешил, и ты будешь праведный в суде твоем. Ты будешь праведный в приговоре твоем. То есть когда я буду судиться с тобою, ты будешь. То есть оправдишься в слове всех твоих. То есть если ты войдешь со мною в суд, если ты будешь меня судить, то на этом суде ты оправдаешься в слове всех твоих. Ибо я согрешил, я лукавое пред тобою сотворил, а ты оправдишься во слове всех твоих. То есть ты будешь праведен в суде твоем, и правда будет на твоей стороне. Вот что означают эти слова. Я думаю, что повторять не надо. Да. То есть когда мы будем судиться, и если мы будем судиться... Ты будешь прав, а неправда моя на мне будет. Я перед тобой лукавое сотворил, а ты праведный.
Мне некогда искать.
Да, да. Не примените, так сказать, не побрезгуйте почитать общерусский перевод, потому что множество вещей непонятно из-за перевода, просто из-за того, что мы же не мыслим по-церковно-славянски. Его нужно сохранить в богослужении, но мы не мыслим по-церковно-славянски, мы мыслим все-таки по-русски. А на русский язык Библия переведена святым человеком при Филарете Дроздове. Были подняты огромные труды по переводу. Как бы просто поинтересуйтесь смыслом непонятных слов. В параллельное место найдите в русском переводе, значит, синодального издания библейского. И все. И там просто многие вещи снимутся. Есть звонок еще.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот в одной передаче вы посоветовали несколько фильмов. Я записала, я три фильма нашла. Вот «Дневник сельского священника». А вот фильм «Вирджиния» в Яндексе искал. Почему-то выскакивает «Вирджиния». Это тот же фильм или я не туда попадаю?
Нет, «Вирджиния», так он и называется. «Вирджиния». Да, «Вирджиния» — это что-то другое. Это какой-то американский фильм. Там, может быть, что-то там связано или со штатом одноименным, или с каким-то именем собственным другим. Это именно фильм Бунюэля «Вирджиния». Это такая трагическая лента о том, как незрячая любовь и незрячая вера доводят человека до катастрофы, то есть не приносят плодов. Ну, я тогда, когда про кино мы говорили, я говорил вкратце, значит, что любовь должна быть умная, а не сопливая. И когда ты видишь, что не можешь, например, взять на себя тот или иной труд, то надо не брать на ее, иначе возьмешь и полпути пройдешь, и будет смех на всю округу. Вот начал и не закончил. И так далее. Вот «Вирджиния» — это фильм про женщину, которая оставила монастырь, решила служить бедным и нищим, но эти бедные нищие такой устроили кавардак при ее любви и попустительстве, что вообще там концов не найдешь. Такой жестокий фильм, но достойный внимания, как вообще Бунюэль, вообще это великий мастер. Да, есть еще звонок.
Отец Андрей, добрый вечер. Раб Божий Евгений, благословите, пожалуйста.
Воскресший Господь, да будет вам покров и защищение. Аминь.
Спасибо. Отец Андрей, вопрос такой. Первая книга Моисея, «Бытие».
Да.
«И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод».
Да.
Что за земля Нод? Про нее ничего не сказано. Откуда она взялась? Как Каин мог в такой земле поселиться?
Ну, вот уже в свете духовного размышления, которое нам даровано Новым Заветом, мы понимаем, что Каин отвернул свое сердце от Господа, потому что, чтобы от Господа уйти, не нужно никуда ходить. То есть перемещение в пространстве, оно не вменяется в обязанность человека, который уходит от Господа. Он может сидеть на месте и отвернуться от лица Господня. Вот Каин отвернул свое лицо от лица Господня и пошел в противоположную сторону, как блудный сын. То есть вот человек, от Бога же никуда не убежишь, как бы. И блудный сын мог никуда не ходить, он мог на месте все грехами разбогатеть. А что касается земли Нод, то нужно, конечно, сейчас иметь справочную литературу. Нужно поинтересоваться переводом. Я уверен, что там символический какой-то очень многозначительный перевод, что означает эта земля. Ну, там, скажем, я фантазирую сейчас на ходу, я не знаю точно, что значит. Например, там опустошение, или сухость, или безводность. То есть эта земля должна символизировать нечто. Ибо Каин ушел от Бога не ногами, а сердцем. И поселился в некой земле, и стал возделывать ее, и строить свою цивилизацию каинитскую. Такую. То есть стоит взять библейский словарь, раз есть жажда буквальных знаний, таких глубоких знаний, стоит взять библейский словарь библейских топонимов и поинтересоваться, что это за земля Нод, и что означает слово Нод в оригинале библейском на еврейском языке. Спасибо за вопрос, надо и мне этим поинтересоваться. Есть еще звоночек.
Благословите, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, вот такой вопрос. Хотелось бы услышать ваше суждение. Что такое православный фанатизм? Вот, например, есть религиозный фанатизм. И есть еще, вот, допустим, люди-фанаты, скажем, ну, скажем, Владимира Высоцкого. Вот, а что бы это могло значить? Потому что...
Я такого термина не слышал, честно говоря, но слово «фанатик» происходит от слова «танатос», «фанатос», «танатос» – смерть, это смертник, это готовый умереть за свои идеи и свои убеждения. То есть в каком-то смысле наши мученики, мартирос, наш мартирос – это фанатик, то есть как бы он готов умереть. И так они и говорят, да за что ты умираешь, чего тебе не живется на свете нормально, с какой стати ты будешь страдать. Так что такой термин вообще в быту отсутствует, насколько мне известно, я, по крайней мере, его пока что не встречал. Но если вдруг кто-то будет этим термином оперировать, то я думаю, у него может быть два смысла. Первое – это человек, который исповедует православную веру и... Например, стремиться к тому, что в окружающей жизни восторжествовала некая реальность, которую он считает единственно правильной. И за это он готов, так сказать, воевать, ругаться, может быть, драться и может умереть. А во втором смысле, это человек, который имеет свои православные убеждения и готов исповедовать их, даже если ему угрожает смертельная опасность. В этом смысле он уже не фанатик даже, это будет мартирос, это будет свидетель. Вот так бы я ответил. Есть еще звоночек у нас.
Извините, два вопроса. Вот первый, вот, может быть, фильм называется не «Веринея», а просто «Веринея». И второе, вопрос вот в связи с сегодняшним прочтением Псалма 49, вот, о том, что жертву Богу желательно его хвалить словами, а не приносить какие-то жертвы кровяные и прочее. В связи с этим вопрос, вот Авель и Каин. Авель принес пшеницу, да, или наоборот.
Ну, плоды вот, поля.
А Каин...
Нет, Каин пшеницу. Каин принес... пшеницу,
да.
Да.
Авель жертву кровяную принес. Вот непонятно, вот, Авель как бы убил животное, создан, как сказано, не убей, его как бы жертва оказалась...
Я понял ваш вопрос, давайте, я понял... Попытаемся на него успеть ответить. Значит, вы просто отматываете историю в другую сторону и пытаетесь смотреть на историю Каина и Авеля с точки зрения морали, которая высказана при Давиде. Понимаете? То есть на многотысячелетнюю седую древность вы смотрите глазами псалмопевца, да еще и в новозаветном понимании. То есть так нельзя. Вот уже только к моменту царя Давида люди начали понимать потихоньку, а если бы они не начали понимать, Бог бы не подтвердил это своим откровением. Люди начали понимать, что жертва – это еще не все. То, что жертва нужна, она хороша, она Богом приказана для принесения, это не обсуждалось. Но они понимали, что этого еще мало, что сердце чистое, уста благодарные, мысли светлые – это более нужно. То есть вы сейчас пытаетесь на основании 59-го псалма оценить поведение первых сыновей Адама и Евы, таким образом навязывая им ту мораль, которая у них еще быть не могло. Это методологическая ошибка, это крайне нельзя. То есть нельзя, например, с точки зрения Евангелия оценивать поведение Давида. Он был многоженец, много раз убивал людей, но он был пророк. Он был милостивый человек, справедливый, милостивый, набожный, молящийся, и имел открытое сердце к принятию пророчеств. С точки зрения Евангелия он жуткий грешник. С точки зрения старозаветной морали он праведный царь. Поэтому здесь не мешайте одно с другим. А что, это, я надеюсь, что мне поняли, о чем я говорю. А что касается еще одного, то в отношении Каина и Авеля вопрос принятия жертвы и непринятия вообще никак не относится к тому, что кто приносил. Если бы Каин приносил тоже ягнят, его жертва тоже была бы не принята. Если бы Авель приносил вместо Каина сноп пшеницы или ячменя, он был бы так же принят, как был принят изначально. Почему? Златоуст говорит, что «презрел Господь на Авеля и дар его». А на Каина и на дар его не презрел. Златоуст отмечает, что смотри, возлюбленный, Авеля ставит сначала, а потом жертву. Презрел на Авеля, а потом на жертву. То есть он смотрел не на приносимое, а на сердце приносящего. И сердце Авеля было мило Богу. Он принял от его рук, от его сердца, это ягня, которое символически означало будущую Христову жертву. А на Каина и на жертву его не презрел. Как бы ни был ячмень хорош, как бы ни было лучше сжигать в честь Бога колосья, а не резать глотку живому животному, сердце Каина было такое, что что бы он ни принес, хоть золотые горы, хоть не знаю что еще, хоть там тонну фимиама, эта жертва Богу непринятна, потому что сердце приносящего ему не угодно. Вот о чем идет речь. Но в целом, в принципе, вопрос важный, и я думаю, что кто-то из слушающих нас для себя, может быть, выцепит здесь какую-то полезную мысль. Мы сворачиваем нашу передачу, поскольку время неумолимо убегает, и, не имея возможности пропеть девятый ермос пасхального канона, прощаемся традиционно прекрасными словами, лучше которых нету. «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» сказали вы, и душа моя это услышала. До следующих встреч.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире Православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.